Он почувствовал, что все-таки сделал несчастными этих двух бедных женщин. Все-таки он же причиной.
Дуня, милая, если я виновен, прости меня, хоть меня и нельзя простить, если я виновен. Прощай, не будем спорить. Пора. Очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя, мне еще надо зайти. А поди теперь и тотчас же сядь подле матери. Умоляю тебя об этом. Это последняя, самая большая моя просьба к тебе. Не отходи от нее все время. Я оставил ее в тревоге, которую она вряд ли перенесет. Она или умрет, или сойдет с ума. Будь же с нею. Разумихин будет при вас, я ему говорил. Не плачь обо мне, я постараюсь быть и мужественным, и честным всю жизнь, хоть я и убийца. Может быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя, я не осрамлю вас, увидишь, я еще докажу. Теперь покамест до свидания, — поспешил он заключить, опять заметив какое-то странное выражение в глазах Дуни при последних словах и обещаниях его. Что ж ты так плачешь? Не плачь, ведь не совсем же расстаемся. Ах, да. Постой. Забыл. Он подошел к столу, взял одну толстую запыленную книгу, развернул ее и вынул заложенный между листами маленький портретик акварелью на слоновой кости. Это был портрет хозяйкиной дочери, его бывшей невесты, умершей в горячке, той самой странной девушки, которая хотела идти в монастырь. С минут он всматривался в это выразительное и болезненное личико, поцеловал портрет и передал Дунечке. Вот с нею я много переговорил и об этом. С нею одной, — произнес он вдумчиво. Ее сердцу я много сообщил из того, что потом так безобразно сбылось. Не беспокойся, — обратился он к Дуне, — она не согласна была, как и ты. И я рад, что ее уж нет. Главное в том, что все теперь пойдет по-новому. Переломится надвое, — вскричал он вдруг, опять возвращаясь к тоске своей. Все, а приготовлен ли я к тому? Хочу ли я этого сам? Это, говорят, для моего испытания нужно. К чему все эти бессмысленные испытания? К чему они? Лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после 20-летней каторги, чем теперь сознаю, и к чему мне тогда и жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить? О, я знал, что я подлец, когда я сегодня на рассвете стоял над Невой. Оба, наконец, вышли. Трудно было Дуне, но она любила его. Она пошла, но, отойдя шагов 50, обернулась еще раз взглянуть на него. Его еще видно было. Но, дойдя до угла, обернулся и он. В последний раз они встретились взглядами, но, заметив, что она на него смотрит, он нетерпеливо и даже с досадой махнул рукой, чтобы она шла, а сам круто повернул за угол. «Я зол, я это вижу», — думал он про себя, устыдясь через минуту своего досадливого жеста рукой Дуни. «Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того? О, если б я был один, и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил, не было бы всего этого. А любопытно, неужели в эти будущие 15-20 лет так уж смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно, именно. Для этого-то они и ссылают меня теперь. Это вот им и надобно. Вот они и снуют все по улице взад и вперед. И ведь всякий ты из них подлец. И разбойник уже по натуре своей. Хуже того, идиот. А попробуй я обойти меня с ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования. О, как я их всех ненавижу! Он глубоко задумался о том, каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, пред всеми ими уже без рассуждений смирится, убеждением смирится. А что ж, почему же нет? Конечно, так и должно быть. Разве 20 лет беспрерывного гнета не добьют окончательно? Вода камень точит. И зачем? Зачем же жить после этого? Зачем я иду теперь, когда сам знаю, что все это будет именно так, как по книге, и не иначе? Он уже в 100-й раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера, но все-таки шел.